Сегодня мы вспоминаем, как это делает церковь уже 556 лет, вот сегодня ровно 556 лет исполняется, падение Цареграда, которое произошло в 1453 году. Вот мы до сих пор живем под впечатлением той катастрофы, которая произошла в России, в христианской империи. На империи это еще было делом ответственным само по себе, но из-за этого и христианство православное когда-то России в 1917 году. Это было тоже своего рода явление мирового масштаба, но то явление, которое произошло в 1453 году, было гораздо хуже. И были многие пророчества, которые считали, которые многие верили, и которые утверждали, что это произойдет обязательно падение Цареграда, что когда-нибудь его завоюют неверные, но это будет означать уже совсем приближение конца света. После этого мировая история вся быстро закончится, и произойдет то, что описано в Апокалипсисе. Поэтому сначала, когда долго были уверены люди, что несмотря на все опасности, этого не произойдет, когда это все-таки произошло, они стали думать, что исполнились наконец эти пророчества, и должно все закончиться, и христианство, и вся мировая история. А потом оказалось, что она все не заканчивается и не заканчивается. Сначала думали, что может быть к концу 7000 лет от сотворения мира по тогдашнему счету. Это был 1492 год, тоже не очень далеко от падения Цареграда. Там была целая паника, особенно на Руси, из-за того, что конец кончается история, конец света. А конца света все не происходит, и бедные христиане не знают, как им жить. Потому что, в общем-то, когда ты делаешь ставку на то, что сейчас все закончится, а потом все не заканчивается, и ты оказываешься как бы в дураках, по крайней мере, в очень растерянном положении. Это произошло отчасти, но гораздо меньших масштабах со многими православными христианами после 1917 года. Потому что, конечно, события и 15 века с Константинополем, и наши российские 20 века – это события эсхатологические, в том смысле, что это очень важные этапы прекращения истории, потому что христианство прекратило быть распространенным по всей земле и перестало быть где бы то ни было, и по ком бы то ни было, в смысле государственной религии, так, чтобы оно всюду осквернилось и вытеснилось, или совсем чем-то не похожим на христианство, или какими-то его ненастоящими суррогатами. И действительно, это все приближает конец света и относится к тем событиям, которые происходят перед концом света. Только никто не сказал, что на каком расстоянии от конца света все это происходит. Более того, в начале христианской истории, еще в Новом Завете, сказано, что дух Антихриста в мире есть уже, о том, что все времена, которые происходят после Рождества Христова, это все последние времена, и потому ни эсхатологического времени у нас, после живущих после Рождества Христова, просто не бывает. И вот получается, что христианство сейчас опять находится в таком же загоне, по крайней мере, истинное православие, в котором оно находилось первоначально, когда оно было гонимо, первые века своего существования. И это произошло именно потому, что настоящая и главная христианская империя, которая, можно сказать, всего-то и была в одну историю, простояла свои 1000 лет и погибла. И вот это была Византия, которая простояла 1000 лет с 4 века по 15. По крайней мере, к концу 4 века это была православная империя, и она переживала периоды расцвета, упадка, потом опять еще расцвета нередко, но в конце концов упадка, и в конце концов уже существовала последние десятилетия в довольно жалком виде, пока не была уничтожена окончательно турками. Но, конечно, падение Константинополя это и было таким вот символическим крушением и византийской монархии, и византийской империи окончательно. И такого величия православия, какое оно было в Константинополе, которое так поразило в свое время послов нашего святого князя Киевского Владимира, уже никогда больше в истории не было нигде. Ни на Западе не могли ничего подобного создать, ни тем более в наши времена. До сих пор мы не знаем, каков был секрет, употребленный строителями купола Святой Софии, почему такой огромный купол, созданный без современных технологий, связанных с бетоном и так далее, почему этот купол, созданный в VI веке, не падает, несмотря даже на то, что там землетрясение бывает. Точнее говоря, когда его впервые создали, он упал из-за землетрясения, но потом его отремонтировали, довольно быстро выстроили заново, и с тех пор вот он стоит поныне. И вот византийская цивилизация даже такие нам оставляет вопросы. А что мы должны из этого извлечь для себя сегодня? В какое время мы живем? Мы живем во время, когда с точки зрения мирской силы, даже культуры, даже того, что любят не только какие-то любители силы или те, кто силы боится, а люди, которые любят культуру, любят высокое искусство и так далее, которые когда-то были в Древней Руси, ничего этого у христианства теперь нет. Христианство, конечно, имеет что вспомнить. В музеях в основном и превращенных в музеи храмы сохраняется память о былом. Это очень для нас до сих пор важно. К сожалению, уже в храмах, если в них хоть какие-то богослужения, все это совершается плохо, все сохраняется плохо, память о былом, там уничтожаются часто и гибнут фрески. А самое главное, в наших современных храмах ничего нет даже подобного, и вряд ли откуда-то возьмется. То есть христианство приходит в нищий вид. И никак не связано пребывание наших христиан с доступом к какой-то власти, силе и так далее. Но это дает нам лишнее напоминание о том, что в христианстве главное. А главное в христианстве – это никак не власть и даже никак не культура и красота. Это скорее просто естественный продукт христианской деятельности, христианской жизнедеятельности. А самое главное, что мы можем получить христианство, это наше внутреннее состояние. Это то, что никак не видно снаружи, то, что не отливается не только в политику, но даже ни в какие формы искусства, а то, что пребывает только в нас внутри, но только поэтому судит нас Бог. И вот здесь нас никто ничего не отнимал, не отнимает и не отнимет. И в этом смысле византийское государство никогда не кончилось. Точнее говоря, византийская христианская империя, потому что то, чему нас научили византийские подвижники, от нас никто и не пытается отнимать, а только мы сами можем это отбрасывать, если не хотим так жить. А что же такое и самое главное? Это две вещи, которые одна без другой невозможны и уничтожаются, если одну лишить другой вещи. Это, во-первых, истинная церковь, которая совершается не отступившими от православия епископами и священниками, и также верным народом совершается литургия и даются святые Христовы тайны, для того, чтобы все, кто им причащается, могли быть со Христом. Но это только одна сторона дела, которая ни к чему хорошему не приведет, если не будет еще второй стороны. А вторая сторона дела, что мы, если во всем этом участвуем, какая возможность нам дается, мы сами участвовать в этом должны не только телесно, но умом, а точнее говоря, духом на современном языке. То есть если мы все время стараемся держать память Божию и думать о том, как нам соединиться с Богом. С одной стороны, таинство истинной церкви, к которой мы приступаем, приходя в храм, или в иных ситуациях, когда мы священник к нам приходит, или даже такое тоже сейчас многие делают, причащаются дома запасными дарами, потому что не могут по тем или иным причинам ходить в церковь. А второе – это наша собственная память Божия и Иисусова молитва. И поэтому очень важно, как мы проводим свое обычное время. Очень плохо, например, если мы просто позволяем себе идти заниматься какими-то праздными мыслями. Или вроде мыслями какими-то не праздными, а имеющими отношение к нашей работе, например, но мыслями какими-то глупыми, потому что мы все-таки продумали уже, что нам делать в той или иной ситуации, она все прокручивается и прокручивается и прокручивается. Это значит, что мы уже перестали, по сути дела, над ней думать, уже либо все поняли, что должны были понять, либо просто мы не можем понять то, что там надо. Но в любом случае мы перестали уже думать, а просто мы не можем отцепиться, отлипнуть от этой мысли, она не может отлипнуть от нас. Это совершенно паразитические мысли. Для человека светского это просто может быть неудобство в некоторых случаях, а в других случаях это вообще безразлично и нормально. Для человека христианина это недопустимо, потому что на самом деле это то, что нас отделяет от Бога, то, что не дает нам молиться, и то, А если мы правильно молимся, то мы либо молимся просто и не рассеянно, либо думая о каких-то предметах, которых нам нужно думать по роду нашей деятельности, у каждого таких довольно много, естественно, мы одновременно имеем память Божию и призываем благословение Божие на наши дела соответствующие, о которых мы думаем, и призываем Духа Святого для вразумления нас, чтобы мы все правильно поняли и правильно поняли, что нам делать. Вот тогда у нас будет православие внутри. Тогда мы сможем принять его извне через святые тайны Святой Церкви. Тогда получится, что никакого для нас падения Константинополя не существует, а это всегда с нами, потому что с нами оказывается вся Церковь, все святые, которые когда-либо жили. Если же мы, даже будучи вроде бы членами истинной Церкви, тем более не будучи, там ими никогда и не станет. Так вот, если мы начинаем вместо молитвы предаваться всяким мыслям, всяким волнениям, которых, поводов для которых у каждого из нас более чем достаточно, то, конечно, у нас духовно произойдет то, что произошло в конце концов с Византийской империей телесно. Турки, только невидимые турки, а именно те турки, которые, по сути дела, бесы, я имею в виду невидимые, врагов нашего спасения, они завоюют наш внутренний Константинополь, внутренний Царьград, то есть наше сердце. И вот это будет действительно конец вечной жизни для нас, если только мы не покаемся. А если покаемся, то тогда, конечно, спасемся. И, конечно, мы должны понимать, что и Византия пала, потому что ее жители отступили от православия. Мы не должны забывать, что в это время Константинополь не был православным, хотя там было очень много православных людей и храмов, но официальное вероисповедание, которого придерживался император, и храбрые защитники Константинополя с этой стороны совершенно не в чем их упрекнуть, прежде всего в силу самого императора, который погиб, сражаясь с турками на стенах, его едва опознали по красным башмакам, которые имел право носить только император. И вот они были очень смелыми и преданными своей родине и христианцам, как они его понимали людьми, но, к сожалению, они отступили от православия, и поэтому ничто им не помогло, и турки-мусульмане их все-таки захватили их город. А если бы они оставались в православии, то, возможно, и не было бы такого падения, возможно, удавалось бы и дальше как-то договариваться с турками, или, по крайней мере, не было бы такого разрушения христианства. Но как бы то ни было, когда все-таки город пал, постепенно там закончилось католичество, уния, которая пребывала в царе, и в каком-никаком, пусть и убогом по сравнению с прежним виде, все-таки возобновилось истинное православие, даже и под турецкой властью. Хотя это, конечно, начинаются 5 веков гонений и притеснений. Но мы не будем дальше думать о том, что ждет земной Константинополь. Сейчас туда могут приезжать православные христиане, нынешние хозяева города. Это не просто не только мусульмане, только светские люди, которые рады туризму из православных стран и из России. И поэтому хорошо, конечно, там побывать, но не обязательно. А обязательно нам побывать внутри своего сердца и там молиться той внутренней святой Софии, истинному Богу. Аминь. Послушаем благодарственные молитвы по святому причащению.